Программа «Книжный вторник». Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Литературная Прибалтика». Фрагменты произведений читают известные актеры. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Борис Семенов. Поэт, просветитель, герой двух войн и жертва репрессий.
Росами студенными обрызнут, лунными полотнами исхолен, стал я, Господи, на перепутьях жизни, чтоб творить Твою святую волю. Лосковело тело молодое гибче хмелю, ярче винограду, и сплели лазоревые зной на высотах солнечные грады. А в долине мир лежал невзорот, тыль дороги застил предо мною, Господи, метнул на горы горы, грозами взошел над головою. Тяжело вздымать Господни нови, пламенеть в извивах ярых молний, заболочены уже низины кровью, и нельзя дышать на всхолмях. Господи, все дни мои распяты, не уйду с Твоих великих пашен, но в дымах последнего заката дай узреть подножья новых башен.
Этим стихотворением под названием «Псалом» заявил о себе русский поэт, общественный деятель, герой двух войн Борис Семенов. Литератор провел последние 20 лет своей недолгой жизни в Печорах Псковской области. До начала 90-х годов прошлого столетия его имя было известно только узкому кругу специалистов. Между тем, в своих лучших поэтических произведениях Семенов не уступает даже самому северянину. Борис Константинович Семенов родился 24 февраля 1894 года в Пскове, в купеческой семье. Через 4 дня его крестили в Псковском Петропавловском соборе. Его отец, Константин Иванович Семенов, торговал мануфактурными и галантерейными товарами на Петропавловской улице. Семья была большая. Борис был старшим из 6 детей, но собственного дома не имела, снимала квартиры. Закончив Сергиевское реальное училище, Борис Семенов осенью 1912 года поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но уже в декабре 1914 года юный Борис ушел добровольцем на фронт Первой мировой войны. Вот что написал в биографическом очерке о Борисе Семенове профессор Тартусского университета Сергей Геннадьевич Исаков.
После ускоренного курса во Владимирской школе прапорщиков молодой офицер с мая 1915 года командовал ротой и 6 августа раненым попал в плен. Там он вел себя геройски. При попытке бежать был ранен, за протест против унизительных обысков посажен в крепость.
Вот одно из самых сильных стихотворений Семенова военных лет, хотя по времени написания оно относится уже к гражданской войне.
Стихи о командарме. Дружные волки со всех сторон гнали в болото и дебри. Красной подковою выжжен фронт, и командарм вепрям в топе седал, бивни в упор в стороны яро прядал. К прорванной линии через бугор снова швырял бригады. Вновь начинали катать холсты, крепче и круче прачки. К небу подпрыгивали мосты, станции и водокачки. Пел телефон, шаги считал, 500, 400, 300. С трепетом алым в окнах листал вновь отбиваемый приступ. В ночь отдавал командарм приказ. В ночь оглянулся тысячи глаз, тысячи ног, тысячи рук. Дрогнула темень и сжалась вдруг. Месяцу стерва копытом грозит, месяц, сам знает, за тучу бежит. В ночь поднимал командарм поход, над головою звезда течет. Выступил, жить кому-то дал, встал и кого-то растоптал. Возле леса, возле ржи, Вася Васенька лежит. И лежит неровно, голова расклевана. Будет время мирное, будет пашня жирная.
В августе 1919 года Борис Семенов вступил в Северо-Западную армию генерала Николая Юденича, в составе которой участвовал в наступлении на Петроград. Однако заболел тифом, вынужден был остаться в Эстонии, а затем перебраться к родным в Печоры Псковской области. Туда семье Семеновых пришлось уехать после того, как новая власть реквизировала имущество.
Все теперь против нас, будто мы креста носили, словно спиды мы по Сурманской короли. Даже места нам нет, пошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови. Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиды. Ждем холопскую бурю пониже петлиц. Вот уж год, как Тобольск отзвонил по царю панихиду, и предали анафеме души убийц. Им ни бог и ни царь, им ни воль и ни совесть. Своим тюрьмы давай, да пожару до небес. И судьба нам читать эту страшную повесть в воспаленных глазах матерей да невест. И глядят нам во след, а недолго в безмолвном укоре. Как покинутый дом на дорогу из тьмы. Отступать дальше некуда, за Японское море. Здесь кончается наша Россия, и мы в Красном Питере кружится, бесится белая вьюга, белые не по стенам московских церквей. В белом небе ни радости нет, ни испуга, только скорби Божьей Матери в белом лампадке ночи. Все теперь против нас, будто мы креста не носим, словно спиды мы по Сурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови.
Таким образом, Семеновы оказались на землях, отошедших по Тартусскому мирному договору 20-го года, к Эстонии. Печоры тогда назывались на эстонский манер «Петцери». С трудом Борис нашел работу в мастерской учебных пособий, затем место учителя частной гимназии в деревне Лавры Печорского района. Однако именно в Печорском крае в судьбе Бориса Семенова произошел и счастливый поворот. он познакомился с молодой жительницей Печор Анной Семеновной Ермеховой, тоже купеческого рода. Борис и Анна поженились в мае 1921 года. В июне следующего года у них родилась дочь Нина. Семья жила в фамильном доме Ермеховых неподалеку от Псково-Печорского монастыря.
Не было ни пытано, ни прошено, а пришла, забыть ее нет сил. В голубых лучах, в цвету некошенном, легконогую девчонку я любил. Пела что-то тихое да ласковое, щурясь на румяную струю, и ничем, ничем не подпоясала рубашонку тонкую свою. Может быть, такая соловьиная лишь одна на свете и была. Косы справила, бровями вскинула, навсегда в орешенье ушла.
Некоторые люди думают, что поэты предчувствуют будущее. Семенова вообще можно назвать поэтом гибельной судьбы. С другой стороны, время было трагическое, и для такого предсказания не нужно быть пророком. Достаточно быть просто тонко чувствующим человеком, каким, несомненно, был Борис Семенов. Но на тот момент впереди было еще почти 20 лет относительного покоя и семейного счастья. В те годы одним из центров российской эмиграции была Прага. Там появились учебные заведения с преподаванием на русском языке. В октябре 1924 года Борис поехал в Чехию, чтобы закончить свое образование. Поступил на русский юридический факультет, где обучался бесплатно. В Праге Борис Семенов вступил в партию «Крестьянская Россия», выступал на заседаниях пражской группы партии с докладами о положении сельского хозяйства в России и Эстонии, задачах русской интеллигенции. Но самое главное, он стал членом известного пражского литературного объединения «Скит поэтов». Стихи Семенова печатались в эмигрантских журналах «Годы», «Воля России», «Своими путями». Вместе с Сергеем Яковлевичем Эфроном, мужем Марины Цветаевой, он входил в редколлегию журнала «Своими путями», опубликовал в нем статью «Интеллигенция и советская власть». К лету 1927 года, завершив учебу, Борис Семенов вернулся в Печоры. И тут оказалось, что работу юриста найти невозможно. Без эстонского гражданства не брали и на государственную службу. Частные уроки оплачивались плохо. Чтобы прокормить семью, приходилось браться даже за обрезку деревьев в городе. Постоянную работу дал Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. С октября 1927 года Семенов стал инструктором по внешкольному образованию Печорского края. Из трех инструкторов Союза он был самым деятельным. Постоянно печатал статьи в Вестнике Союза о проблемах и трудностях этой работы. В сборнике «Новь» Семенов напечатал статью «Поэтический мир русской деревни», приведя множество отрывков из стихов сельской молодежи, а также старинных песен и частушек. Итогом наблюдений Бориса Семенова стали и другие статьи в Вестнике Союза. «Русская народная свадьба», «О народном быте, старине и городищенских бабах». При содействии Семенова в 1930 году Печорское просветительское общество создало молодежный кружок. А в 1933 году состоялся съезд молодежи края, положивший начало местному союзу русской молодежи. Через год при союзе появился литературный кружок. За сезон осени и зимы 1935-36 годов Семенов прочитал 31 лекцию, провел 6 литературных вечеров, устроил 28 спектаклей, 11 дней русского просвещения. Занимался воскресными школами, избами-читальнями, организацией народных чтений, выставок, экскурсий, юбилеев, распространением русских периодических изданий. В 30-е годы Семенов также собирал и изучал местный русский фольклор, устраивал фольклорные представления в Таллине. По стихам и письмам видно, что Борис Семенов всей душой полюбил Печорский край. В стихотворных описаниях любимых поэтом мест удивительно переплетаются домашняя теплота, внимание к каждой вещи и трагическое ощущение временности всего дорогого, христианское принятие непостижимых путей Господних. Сейчас прозвучит одна из самых красивых печорских стихотворных зарисовок Бориса Семенова.
Зимнее. И еще ресницы в нитях сна путались над черными домами, испита колючими снегами, индивела мерзлая луна. Утренела, но взыграли тени жемчугом и хрупкой бирюзой. И, сверкнув сапфирную звездой из страны недавних сновидений, куколка фарфоровая тонким, ласковым скользнула башмачком, хрустнула крылечко и смычком повела далекая поземка. У калитки, скрипнувшей едва, звякнула кольцом и все умолкло, только, охорашиваясь, елка отряхнула иней с рукава. Бубенец поет, вальдистый стуже, в бельмах наплывающего дня, лебединой жалобой звеня, девушка коней ласкает в южных. И взметнулись на полях белесых пряди кос, изгибы горьких рук, и бормочут быстрые полозья песенку о вечности разлук.
Вот что писал впоследствии о Семенове псковский учитель и краевед Петр Дятлов. Его работа была настоящим подвигом. И зимой, в лютый мороз, и в дождь по раскисшей дороге Борис Константинович шел пешком за 30-35 километров в просветительские общества, которых у нас в деревнях было много. Ставил спектакли, готовил выступающих, оформлял декорации. У Бориса Константиновича была хорошая библиотека. Да и сам он импонировал мне своей огромной эрудицией. Он любезно предоставлял мне свои книги и журналы, часто с удовольствием читал и декламировал стихи Александра Блока. Он и сам был очень похож на Блока. Всем похож. И лицом, и благородством, одухотворенностью. Это был настоящий русский интеллигент в самом высоком смысле. По воспоминаниям современницы, уроженки из Борска, впоследствии жительницы Таллина, Ксении Сергеевны Хлебниковой-Смирновой, Борис Семенов был высоким, красивым мужчиной с вьющимися рыжими волосами. Этот огненный цвет волос потом унаследовал его внук Николай, ставший последним в семье хранителем архива. Так же красивы, как он сам, были стихи Бориса, воспевающие любимый край. Один из самых светлых текстов Семенова – стихотворение «Успение».
Желтеют яблоки, сады, сады до крыши, курчавый звон истаял в синеве. В серебряных холстах на золотой листве пречистая стоит, задумалась и слышит. Там кличут девушки в сквозных грибных лесах, и матери с улыбкой, пряча груди, поют над люльками, и о творимом чуде нездешние им шепчут голоса. Исполнились земные урожаи, светлеют радости, благословляя боль, и все еще звенит певучая юдоль, а благостный покой глаза ее смежает.
По сведениям мемуаристов, Семенов занимался и политической деятельностью. По заданию Центрального совета Трудовой крестьянской партии он организовал переправу через границу в Советский Союз агентов и партийной литературы. Возможно, это и сыграло роковую роль в его судьбе. Но основные интересы Бориса Константиновича все же были связаны с литературой. Вот что пишет о литераторе Семенове Сергей Исаков в предисловии к антологии «Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918-1940 годов».
Его поэтическое наследие весьма разнообразно. В нем Борис Семенов, с одной стороны, продолжает традиции русской поэтической классики, с другой же ориентируется на опыт поэтов Серебряного века. Среди стихов Семенова мы встречаем и образцы медитативно-психологической лирики, исполненной типично эмигрантских настроений, и выдержанные в библейско-архаическом стиле размышления поэта о собственной судьбе, о жизни и смерти в космогоническом контексте и сложное сочетание высокой патетики со скорбной нежностью. Совершенно особую линию в поэзии Бориса Семенова составляют стихотворения, стилизованные под фольклор, с широким использованием образов, позаимствованных из крестьянского быта, обычаев, праздников. При этом Семенов обращался не только к деревенскому фольклору, но и к устному, народно-поэтическому творчеству горожан, посадских. Особенно примечательны его поэтические опыты, где появляется некий фантастический элемент, делается попытка воссоздать мир старинной славянской мифологии, языческой древности. «Купальская ночь», «Мои боги-боженьки». В этой же манере написан рассказ «Оборотень». В печати появилось лишь несколько образцов прозы Семенова. Однако из переписки Бориса Семенова с историком литературы Альфредом Бёмом известно, что им была написана и повесть, отосланная Альфреду Бёму в Прагу, но так и не опубликованная.
Рифмованный рассказ, а скорее эпическая поэма «Оборотень» – одно из немногих произведений Бориса Семенова, опубликованных при его жизни. Журнал «Новь», номер 8 от 1935 года. Также публикация этого произведения в части стихотворений доступна в интернете. Чтобы наши слушатели представили стиль поэмы, приведем из нее один небольшой отрывок.
«Разгораются стажары, многозвонные пиры, гремлют кованые чары и роняют янтари. И по бархату струится светловейное вино. Свищут огненные птицы в самоцветное окно. Ветви яростно качают взад-вперед, взад-вперед. Расплетают, заплетают ворожейный хоровод. Зазвенели колокольцем зорь венки. Зорь венки вьются в кольца, кольца в кольца. Колоколятся в юнки. Кто уловит, кто поймает переливную кайму? Жара птицы только знают, да не скажут никому. Знают только жара птицы, никому не говоря. Ждут, когда испепелится раскаленная заря. А царевне спится, снится, золотой вереницей тонут в море якоря».
Однако подобные тексты следует признать скорее экспериментами. Гораздо ценнее в наследии Семенова другое – его несомненный дар поэта-лирика, перу которого были подвластны и любовные, и философские, и религиозные темы.
«Девушка или женщина, на голос отзовись, святою девой будешь». Круто взмыл над головою молот, покачнулись каменные судьбы. И трава в недвижье шевелится, потянули вяжущие ветры. Это значит, время мне молиться, это значит, кто-то ищет жертвы. Может быть, сейчас еще не сгину, отгрызусь, кусачая собака. Хочется, чтоб так вот, без причины, кто-нибудь хоть издали заплакал.
«21 июня 1940 года, на следующий день после вступления Красной армии в Эстонию, Бориса Семенова арестовали. 11 февраля 1941 года военный трибунал приговорил его к 15 годам лишения свободы. По официальным сведениям, которые семья получила только после окончания этого формального срока, поэт умер в тюрьме 26 мая 1942 года. Не исключено, что за этой формулировкой скрывался факт расстрела. Невозможно сомневаться, что до конца жизни Борис Константинович сохранил веру в Бога. Эти стихи остались символом последней надежды, выходящей за пределы земного бытия.
«Все примирит прощающий Господь. Пусть мучит суета и злобою, и страхом. Пусть гений наш и труд, слепое торжество поверженных и вновь воздвигнутых из праха. Когда, взрывая плоть и разрушая твердь, всегда смущающий наш будний просып, он, черный водопад, поднимет нас и бросит в неистовый полет, торжественную смерть, преобразится в ней до малого листа, которого, живя, не замечали. Весь этот мир, где терпкою печалью нас хрупкая томила красота».
Пятнадцать лет Анна Семеновна Семенова ждала любимого мужа, надеялась на то, что он жив. Она так и прожила до конца жизни в своем доме в Печорах. Утешением ее старости был внук Николай, по-домашнему Ника, очень похожий на деда. Дочь Нина Борисовна в замужестве Рауман после рождения сына жила на два города. Холодный сезон проводила в Риге, а конец весны, лето и начало осени в Печорах. Нина Борисовна сохранила архив отца, все его стихи и часть писем. В начале 90-х она передала рукописи своим таллинским знакомым, историку Наталье Лесной и литератору Ольге Титовой. Они и сделали первые посмертные публикации. В 1993 году в петербургском журнале «Звезда», потом в таллинском журнале «Выжгород». Наследием Бориса Семенова также занимался профессор Сергей Исаков, получивший автографы поэта из архива Альфреда Бема в Праге. Исаков сделал несколько публикаций. Большой биографический очерк в журнале «Псков», публикация стихов в журнале «Выжгород» и в антологии «Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918-1940». Статья в электронном журнале «Новые облака», номер 11 за 2007 год. Только в апреле 1994 года прокурор трибунала Ленинградского военного округа утвердил заключение о реабилитации Бориса Константиновича Семенова и других, привлеченных по делу крестьянской партии, поскольку в их действиях отсутствует состав какого-либо преступления. Недавно, 30 октября, Россия отмечала День памяти жертв политических репрессий. В других странах он отмечается в другие дни. Например, в Украине – в третье воскресенье мая, в Казахстане – 31 мая. Но, конечно же, важны не даты, а память. Светлую память и прекрасные тексты оставил после себя и Борис Семенов. Хочется надеяться, что рано или поздно будет издан его сборник, и его стихи станут доступны более широкому кругу читателей. Закончить хочется стихотворением, звучащим сегодня удивительно актуально. Оно написано словно вчера. Завершает его обращение поэта к Богу.
«Ныне веселые волны вздымают зеленые кровли, и, задыхаясь в щекотке, ломится желтое небо в пляске, подобной недвижью, и в шуме, подобном безмолвью, явлена та полнота, из которой неведомый невод души вознес к бытию в этом мире. Не так же ли разве в ветре мертвеющих слов, мгновения вечности мнящих, буйно метутся народы, родятся и падают царства, всюду клокочущий взлет, вскольженье и срыв приходящий, плеск торжествующих толп и грохот внезапных боев? Но чем бурнее события кипят и друг друга торопят, чем оглушительней спор, тем громче молчание твое и неподвижнее лик, отраженный в растущем потопе».
Над программой работали авторы литературного сценария Фира и Ольга Титовы, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты и стихи читал актер Русского Рижского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Продолжаем книжный вторник, и у нас в гостях новая детская книга. И замечательный автор, которого теперь можно назвать, боже, это же детская писательница. Хотя с ней у нас ассоциируется вообще-то дамское чтиво, женский роман. Мы сегодня встречаем «Солнечное шоу», так называется сказка, совсем новая, совсем свежая, горячая, Елены Пальчевской. Леночка, здравствуйте, поздравляю.
Добрый вечер, спасибо, спасибо.
В общем, сначала опишу. Ну, конечно же, все можно найти, фотографии можно найти в интернете, как это выглядит, но книга только-только-только появилась, только вышла из типографии, и еще впереди презентация, мы об этом всем поговорим, но это настоящая подарочная, яркая книга в твердой обложке, бумага, как она называется, офсетная. Ну, в общем, самая дорогая, глянцевая, да. Все здесь сделано для того, чтобы вот этот грандиозный каприз, привычку Лены, меня тоже, вот внедрить в жизнь и продолжать бороться с электронной книгой. Книга должна быть в руках, она должна быть настоящей. Ее нужно уважать, ее нужно хранить, оберегать. Не дай бог не рвать странички, потому что она красивая и мудрая. И вот такая книжка и получилась. Я очень рада. Мне так было интересно, Лен, что вы принесете в руках. И вот это действительно то, что надо для радости. Ну, а в названии... Ну, сказка «Солнечное шоу». Когда мы говорим с Еленой Пальчевской, мы понимаем, что все, что она делает, это, в принципе, шоу. Ведет ли она, придумывает свадьбы, сценарии детских сказок и представлений. Сейчас же у нас и «Алиса» есть. Сейчас у нас и «Солнечное шоу» есть, как спектакль, постановка. То есть неуемная вот эта жизнь-шоу Елены Пальчевской продолжается, идет вперед. И, по-моему, очень даже, извините за слово, балдеет, что все эти ковиды позади, и можно выходить на сцену.
О, да, это очень приятно. Приятно, когда можно творить. Но эта сказка появилась незапланированной. Я бы так даже сказала, что меня заставили ее написать.
Ну, как можно заставить написать сказку, Лен?
Как вы уже сказали, и многие знают, что я пишу женские романы. И я не помышляла писать детскую сказку. Но в один день позвонил продюсер Наталья Лауце и сказала: «Лена, напиши сказку». Я говорю: «Да не пишу я сказки». Я говорю: «Я сказки для женщин пишу». Он говорит: «Ты сможешь». Говорит: «Я в это верю». Я говорю: «Нет». И я отказала. Она позвонила на следующий день, говорит: «Лена, напиши. Если сказка будет хорошая, мы поставим спектакль». Это меня зацепило.
Шоу.
Это был вызов. И я поняла, и вы знаете, у меня есть тетрадка, в которой я записываю какие-то свои творческие идеи.
И волшебная, там... конечно.
Волшебная.
Да, там все сбывается.
И там было написано «Солнечное шоу». И тут я поняла, как только я открыла тетрадку, я поняла, вот она моя сказочка. Но легко не было. Я, когда написала одну треть сказки, я стала сдаваться, потому что, дорогие читатели и слушатели, писать сказки – это архисложно. Почему? Потому что ты должен простым языком до детей донести именно всю суть твоей сказки. Плюс очень много логики и очень мало места, чтобы развернуть эту вот мысль. Допустим, мы столкнулись с таким словом, как... Мы все понимаем, и оно очень хорошо объясняет «приумножать». Mm-hmm. Но это математический термин. Вот попробуйте найти синоним. И вот мы так все время упирались. То есть я напишу сказку и понимаю...
А это не детское слово.
Это не оно детское. Непонятное. Надо заменить. Надо, чтобы... Я раз 8 переписывала. И я так устала, потому что я понимала, что у меня как это, как бухгалтерским языком, дебет с кредитом не сходится.
В общем, я знаю, что дарить Лене самый главный подарок – словарь синонимов русского языка.
О, да, это моя любимая книга, потому что это действительно очень важный момент для писателя. И вы знаете, продюсер, весь этот месяц она все время контролировала. Она говорит, как продвигаются дела, как сказка. И я поняла, я уже не могу назад дать. И я говорю, я пишу. И, наконец, когда я поставила точку и написала, я так вздохнула, думала, ура, самое сложное сделано. А нет.
Так.
Потом, когда рукопись ушла редактору, и у нас действительно было очень много несовпадений, потому что, как я говорила, много логики. Почему главный герой понимает язык птиц? Я говорю, вау, значит, надо вводить нового героя.
То есть просто так даже в сказке не бывает?
Ну, должен быть повод, должно быть обосновано. То есть должна быть именно логика. Почему? Где, что, когда, почему? Это такие для журналиста понятные слова.
А для ребенка так вообще сплошь понятные.
И плюс, для меня важно, чтобы там была еще и мораль. Зачем я это делаю? То есть я, возможно, через сказку хочу будущему поколению передать что-то важное. И это было тоже очень большое испытание, потому что мне очень хотелось, чтобы моя сказка оставила след в детской душе. Поэтому это все стало очень сложно.
И надо было упрощать.
Вот. И спасибо редактору. Мы переделывали очень много. И сама редактор призналась, что объем текста в 10 раз меньше, а работы было столько же, как большим, полноценным, огромным романом.
То есть сказка вообще-то объемом текста не измеряется?
Нет, абсолютно. Но когда сказка написали... Мне очень важно было перед тем, как ее отдать в типографию, мне важно было все-таки услышать мнение деток, потому что я взрослый человек, редактор взрослый. А как увидит эту сказку ребенок? Мы отдали нашему художнику. У нее, слава богу, такие детки нежного возраста. Я говорю, почитай сказку. И отдала корректору. У нее тоже есть внуки. Я говорю, почитай. Я говорю, детям. И потом расскажешь, как они реагировали. И вы знаете... Обе семьи, независимо друг от друга, когда они дочитали сказку, дети внимательно слушали, а в конце сказали, а продолжение будет. И я поняла, значит, ура! Вот я поняла, что значит, все хорошо сделано. Потому что если бы я услышала, ну, как-то нормально, то вот тогда бы я бы не печатала. Потому что у меня не было цели лишь бы напечатать. Моя задача была немножко, наверное, более амбициозна, но это от сердца. Я просто хотела, чтобы люди, которые читали эту сказку, внутри их сердечко улыбалось.
Лен, а вот сейчас есть такой термин, я думаю, что и вы с ним знакомы, и наши слушатели тоже не удивятся, когда услышат «сказкотерапия». Есть специалисты, психотерапевты, и вот некая методика, с помощью которой... Ты пишешь сказку, но и ты сам помогаешь себе в психологическом плане. То есть сказка имеет этот терапевтический какой-то эффект, момент. Вот это чувствовалось в процессе написания? Пусть это и не сказка терапии, но просто вот отдельно взятая женщина пишет сказку. Ей становится лучше?
Да, потому что для меня очень... Важное слово, без которого вообще ничего, мне кажется, нельзя начинать делать, это любовь. И в сказке я это обозначила через красный платок. Он проходит через всю сказку, и вам будет очень интересен этот момент, потому что этот красный платок – символ материнской любви, ну, даже, скажем, родительской любви. И вот как он проходит через всю сказку? Потому что нам всем, маленьким, большим, взрослым, слишком даже, может быть, серьезным, нам нужна любовь. Нам надо, чтобы мы любили и чтобы нас любили. Ну, да. И, конечно, я очень трепетно отношусь, вот синонимы. Каждое слово имеет свой оттенок. И иногда синоним, вроде бы синоним, но он сразу другой цвет, другое. И поэтому для меня это очень важно. Я очень часто спорю с редактором и аргументирую, почему я взяла именно это слово.
Отстаиваю свое слово.
Да, и когда я объясняю, он говорит, говорит, тогда понятно. А корректор мне вообще, он говорит, Леночка, ну ты же автор. Раз ты так решила, значит, так и будет. Я говорю, главное, чтобы с запятыми все хорошо было.
Итак, первую проверку, называется госконтроль,
да,
то есть детское чтение, книга прошла.
Да.
Впереди будет встреча с читателем. Но прежде, чем мы поговорим о том, кем это все вот сделано и что там продумано, мне хочется, чтобы все-таки наши слушатели как-то сконцентрировались на том, что написать сказку – это, даже, может быть, и не полдела. Сейчас мы, кстати, можем эти проценты вычислить. Та команда, которая работала над всей сказкой, те идеи, те иллюстрации, а тут уж, без сомнения, в детской книге 50 на 50 сама история, да, и как она выглядит. А вот, может быть, мы можем поговорить сейчас об иллюстрациях, как они создавались. Может быть, не только за каждое слово боролся автор, но и за каждое изображение?
Да, это очень важно. Когда ты придумываешь свою историю, то, конечно, в голове у тебя уже есть образ.
Да, в голове-то не буквы.
Да, но опять же, я автор слова, а иллюстратор, он визуалист. Он отображает то, что он читает. Поэтому, честно скажу, это была очень тяжелая для меня работа, потому что приходилось спорить. И у нас вот с иллюстратором Светланой Блум у нас совпадало вот 50 на 50. И каким-то волшебным образом она присылала иллюстрацию. И я говорю, это именно так, как я себе представляла. Потом она присылает следующую иллюстрацию. Она нарисована очень, написана красиво.
Но это не про ту сказку.
Не про ту. Я говорю, ты понимаешь, то, что ты сейчас показала главного героя, эта картинка очень тяжелая. А мой герой, он такой воздушный, он такой добрый, он такой светлый. Я говорю, и вот все, что это утяжеляет. Я говорю, это не годится. Она тогда разозлилась, и я думала, а дорисуем ли мы до конца? Но потом она взяла в руки и нарисовала именно то, что я хотела.
Кстати говоря, когда я задала этот вопрос, как вы боролись за каждый образ, а на самом деле иллюстрации на каждой странице, я совершенно случайно, мой взгляд упал на фразу «Чудище жило одиноко, лишь изредка покидая свое пристанище по вечерам». Думаю, так, чудище. Вот изобразить чудище. Боже мой, сколько вариантов. Чудище у вас, кстати, замечательное. Страшненькое, но не сильно.
Вот, это была главная цель. Потому что иллюстратор, когда она замучилась... С чего началась книга? Доброго героя всегда легче нарисовать. А вот злого, его ж нужно придумать.
И детей не распугать.
Не распугать детей, да. Это очень важный момент. То есть оно должно быть злое, но в меру. Ну и, конечно же, я сама не знала, как оно выглядит. Я только понимала, что в нем должны быть колючки. И вот художник мне рисует, я говорю, боже, это же фильм ужасов. Я говорю, это не про нас. И вот, если честно... Вот у нее тоже нервы стали сдавать, потому что, говорю, нет, это злое. Я говорю, это непонятное. А ей-то рисовать? Это же не так? Раз. Вот. И потом...
Здесь такие акварельные рисунки, тонко прописанные оттенки цвета. Где это нужно?
Да. И когда, наконец, мне кажется, на раз седьмой, Она прислала чудище, я говорю, вот то, что надо. Но мы путем ошибок, мы выяснили. То есть вот теперь все легко. Мне просто нужно было ей сказать, что чудище растительного происхождения, что-то между ежиком и кактусом. Вот сейчас-то все понятно?
Очень понятно. Всем, кто нас слушает, абсолютно все вот, понятно.
Вот что-то вот такое. Вот, но до этого же надо было дойти.
Ну, слушайте, главное, что все остались живы, и никто не перессорился. Но, подходя к тому, что действительно книгу нужно видеть, и мы сейчас говорим об иллюстрациях, и это себе представить невозможно, нужно видеть, держать в руках. И есть такая возможность встретиться с автором и встретиться с самой книгой. Лен, вот приглашайте, а потом у меня будет особый вопрос.
Дорогие слушатели, я приглашаю вас и ваших малышей. Ну, книга, конечно, у нас предназначена для деток от 3-4 лет и, ну, чтение с семьей.
А мне кажется, что младшая школа здесь очень даже.
А если самостоятельно, то есть я говорю от 3-4 лет, хотя, честно говоря, и двухгодовалые детки им тоже интересно. Вот, значит, наша встреча произойдет 10 декабря в «Много книг». И это будет находиться, это будет на Деглова, магазин «Много книг», и начало у нас 12:00. Но единственное, что надо зарегистрироваться, чтобы, потому что количество мест ограничено, и мы даже договорились с магазином, что если будет больше, чем мы можем вместить, мы сделаем дополнительную презентацию, поэтому самая главная вещь – записаться.
Я думаю, что наши слушатели все сделают как нужно, а я перехожу к тому, чем заканчивается эта книга. Но на самом деле этот конец, вот из сказочки конец, а кто слушал, молодец, это лишь начало к тому, чтобы продолжить вечер со своими детьми, чтобы было еще интереснее, чтобы обсудить эту сказку, чтобы продлить какое-то ощущение вот этой сказочной страны. На последней странице некая песенка. Сколько разных детей есть на нашей планете, сколько добрых слов им мы можем сказать и так далее. Это песня. А если мы перелистнем, мы увидим в конце книги, ой, здесь конвертик ярко-желтый. А что же там? Ну, в общем, какие-то чудеса. Ну, это же Пальчевская. У нее же просто так не бывает. Лен, пожалуйста, вот этот сюрприз для родителей и детей. Мы же можем это анонсировать?
Конечно.
Это же нужно знать, чтобы не пропустить.
Это книга-шоу. Когда вы дочитаете сказку, посмотрите красивые иллюстрации и окунетесь в этот волшебный мир, в конце будет песенка. И эту песенку можно пропеть вместе с детками. И для того, чтобы было проще, мы эту песню уже озвучили. И эту песенку по QR-коду можно перейти и скачать. И вместе пропеть.
А вот в конвертике это как раз
Да, в конвертике
и все указано.
Здесь
есть инструкция.
Угу. Да, и еще.
Да, кроме QR-кода, здесь есть инструкция к еще одному важному действию. И тоже всей семьей.
И не только инструкция, а там еще есть реквизит для фокуса. То есть вместе с детками, вместе со своим малышом вы сможете подготовить фокус. Он не сложный, инструкция прилагается. И если, допустим, инструкция вдруг сложновата, если ребенок хочет самостоятельно, то также по QR-коду можно пройти, и там есть видео, видеосеминарчик,
да,
где можно посмотреть, как подготовить фокус и как его демонстрировать. И самое главное, что фокус с главными героями. То есть все карточки именные, там есть и злодей Приар, и наш любимый пекарь Кристиан, и, конечно же, там есть и девочка, и мальчик, потому что я предполагаю, что каждый хочет найти себя героя в этой сказке, как героя в этой сказке.
Я поражаюсь, Лен, вообще этой фантазии и воплощению этой фантазии. Казалось бы, слово «шоу», оно должно означать что-то такое огромное, куда-то нужно идти, кто-то шоу для тебя должен сделать, а оказывается, шоу можно сделать самому.
Да, знаете, я когда писала книгу, Я уже знала, что будет фокус в конце. Потому что, ну, не воспользоваться своей первой профессией было бы странно. Но мне помогали фокусники, и не один. Потому что задача не просто положить, фокусов много. А именно тот фокус, который могли бы показать без большой подготовки маленькие детки. Поэтому у нас целый был консилиум. И у нас участвовали в этой истории три иллюзиониста. И один из них очень именитый иллюзионист Сергей Ступаков. И мы все вместе придумывали. Я говорю, не-не-не, я этот фокус знаю. Говорю, ну его, говорю, ты представляешь, говорю, 5 лет. И вот это мы потратили.
Молодцы.
Какое-то
молодцы.
Время. То есть фокус, который возможно показать... ребенку, который может удержать 3 карточки в руках. То есть если он это может сделать, значит, он сможет показать этот фокус.
Отличная идея. Ну и еще один фокус. И я хочу не только поздравить Елену Пальчевскую с новой детской книгой, с первой, и тут же сразу напомнить, что дети спрашивали, а продолжение будет. Пусть эта фраза будет в голове. «Солнечное шоу». Я надеюсь и получила согласие Елены на то, что эта сказка, она еще и прозвучит. В нашей программе «Вечерняя сказка». Она будет другой. Она будет звучать. И она будет, мне кажется, как раз-таки в комплексе, в комплекте с тем ощущением, когда ты сам читаешь или тебе читают мама и папа, и ты листаешь эту книгу. Вот все сбудется. И только продолжение будем ждать. Лен, я поздравляю вас.
Спасибо.
И всем, у кого малыши, советую. Новая книга. Не упустите.
Она очень добрая и очень светлая. И на самом деле, приоткрою маленькую тайну, что, конечно, эта книга о злодее. Но на самом деле он не злодей. А узнаете вы об этом только в самом конце, и вы поймете, почему.
«Солнечное шоу», сказка Елены Пальчевской. Елен, спасибо вам большое.
Спасибо.
И всегда добро пожаловать в «Книжный вторник».
Спасибо.
«Книжный вторник» на Латвийском радио 4.